Новости часа представила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Кто может стоять за убийством в Москве главы администрации Хасавюртовского района Дагестана? На судебном заседании по уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева начался допрос свидетелей. Итоги визита Папы Римского в Чешскую Республику. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Правоохранительные органы Москвы и Дагестана расследуют убийство высокопоставленных дагестанских чиновников, заместителя начальника уголовного розыска республиканского МВД Алимсултана Атуева и главы администрации Хасавюртовского района Алимсултана Алхаматова, рассказывает Любовь Чижова.
Глава администрации Хасавюртовского района Дагестана Алимсултан Алхаматов был убит в воскресенье около 8 часов вечера на юго-западе Москвы на улице Новочеремушкинская. Машину «Мерседес», в которой находился Алхаматов и его охранник, обстреляли из автомата. Чиновник скончался по дороге в больницу, телохранитель госпитализирован. В ходе объявленного плана «Перехват» милиционерам удалось задержать трех предполагаемых преступников. Все они уроженцы Дагестана. Подробностями расследования убийства Алимсултана Алхаматова поделился представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Установлено, что преступники скрылись с места происшествия на двух автомобилях Mercedes 350 и Mitsubishi Pajero. В ходе следственно-оперативных мероприятий автомашина Mitsubishi Pajero обнаружена брошенной неподалеку от места преступления. Автомобиль Mercedes S350 был задержан сотрудниками милиции на пересечении Нахимовского проспекта с улицы Профсоюзной. Водитель автомобиля Mercedes, уроженец Дагестана, задержан. С ним работают следователи.
Следователи предполагают, что задержанные по подозрению в убийстве главы Хасавюртовского района смогут рассказать и о преступлении в отношении еще одного дагестанского чиновника, замначальника республиканского уголовного розыска Алимсултана Атуева. Его застрелили несколькими часами ранее, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дагестане Магомед Мусаев.
По данным пресс-службы МВД Республики Дагестан, вчера вечером 27 сентября в селе Миатли Кизилюртовского района застреленный заместитель начальника уголовного розыска республиканского МВД Алимсултан Атуев и его племянник, лейтенант милиции Абдулла Магомедгазиев. Преступление по времени совпало с убийством в Москве главы администрации Хасавюртовского района Алимсултана Алхаматова. Президент Республики Дагестан Муху Алиев на сегодняшнем заседании республиканского правительства скупо прокомментировал случившееся, назвав Хасавюртовский район клубком противоречий и различных ненормальных взаимоотношений. Федеральные правоохранительные органы высказали предположение, что убийство в Москве главы администрации Хасавюртовского района Алимсултана Алхаматова и аналогичные преступления в Кизилюртовском районе Дагестана, возможно, как-то связаны между собой. Если это действительно так, то убийство в Москве и Кизилюртовском районе вряд ли имеют хоть какое-то отношение к ваххабитскому подполью. Ваххабиты, как правило, не используют в своих террористических атаках автомобили «Мерседес» и автоматы «Кедр», как это имело место в Москве 27 сентября в случае с Алимсултаном Алхаматовым.
Политолог, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов считает, что искать связь между убийствами дагестанских чиновников – дело следователей. По его мнению, участившееся убийство в Дагестане – это результат внутриполитической борьбы. Именно такие формы она принимает в отсутствие публичного политического пространства.
Кому точно выгодно, я не могу сказать. Вряд ли это для, скажем, анализа политических процессов принципиально важно. Что касается Дагестана в целом, ситуации в нем, республика отличается, конечно, очень серьезно от того, скажем, политического насилия, которое сейчас в Чечне, в Ингушетии есть, и которое, скажем, в Чечне было в 90-е годы. То есть это более многоплановое насилие. Здесь есть и насилие, связанное с этническими вопросами, с религиозными, то есть традиционные для, скажем, Чечни 90-х, или современной Ингушетии, современной Чечни. Но, с другой стороны, есть и насилие, связанное, скажем, с какими-то сюжетами внутриполитической борьбы в республике. Или, скажем, клановой борьбы, так можно сказать. При этом надо себе представлять, что кланы, они не обязательно формируются по какому-то этническому принципу. Зачастую в одном клане могут оказываться представители совершенно разных этнических групп и мирно сосуществовать. Есть еще такой момент, как борьба, скажем, определенных групп внутри дагестанских, собственно, так и тех, которые находятся в Москве. А в любом случае, это результат отсутствия какого-то публичного политического пространства. Значительная часть дагестанской политики и экономической деятельности делается в тени, так или иначе.
Это было мнение политолога, эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова. Российские СМИ напоминают, что в июне в Дагестане был застрелен министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров. Чуть ранее в Махачкале был убит заместитель муфтия Духовного управления мусульман Дагестана Ахмед Тагиев. В конце декабря прошлого года было совершено нападение на заместителя начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России Валерия Липинского. Генерал скончался. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Убийство Алимсултана Алхаматова, как полагают наблюдатели, может быть обусловлено политической ситуацией в Дагестане. Обозреватель популярной махачкалинской газеты «Черновик» Магомед Маговетов полагает, что это убийство внесет серьезные изменения в политические расклады в Дагестане накануне переназначения его лидера. С Магометом Магометовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Магомед, что все-таки случилось? Это политическое убийство?
Сразу так предполагать, что это только политическое убийство, сложно. Очень трудно разделить, где политика, где бизнес, а где, скажем, криминал. Убийство Алимсултана Алхаматова. С политикой его связывает то, что он является главой муниципального образования Хасавюртовский район. Последствия политические для республики, конечно, большие, так как Алимсултан Алхаматов достаточно влиятельное лицо и в иннополитической арене, и в своем этносе. Хасавюрт на данный момент, она такая достаточно острая точка Дагестана, где сконцентрированы очень большие интересы. Алимсултан Алхаматов, он возглавляет Хасавюртовский район, и у него были определенные политические, скажем, конфликты и с действующей властью в лице Муху Алиева, и с главой города Хасавюрт Саид Пашою Махановым. Этот район, в принципе, можно рассматривать как такую вот точку, где вот эти все вот моменты и влияние республиканской власти, и межрайонные такие отношения, и отношения различных сил, которые и внутри района, они смешали Алимсултан Алхаматов и еще один влиятельный дагестанский политик, находящийся в оппозиции к республиканской власти, это Сагид Муртазалиев. Вот Алхаматов и Сагид Муртазалиев, они являются союзниками, друзья. И такой вот определенный блок не очень-то и нравился, скажем так, республиканской власти. И были у них даже некоторые моменты соприкосновения, скажем так, конфликтного характера и с Хасавюртом.
Скажите, какие последствия политические могут быть теперь для Дагестана в связи с этим, поскольку речь все-таки идет о Хасавюрте?
Политические последствия, скорее всего, следующие. Это очень сильно ослабляет блок сторонников, скажем так, Саида Муртазалиева, потому что это будет такой надежный его оплот, скажем так, да, приграничной с Чечней территории. Кроме того, это в ближайшее время ведь должны пройти уже переназначение главы субъекта федерации Муху Алиева. А Алимсултан Алхаматов был, кроме того, членом регионального политсовета «Единой России». И от его голоса тоже зависело, сколько голосов может набрать, если выставится Сагид Муртазалиев, ну или какие-либо другие третьи лица, которые пожелали бы стать главой Дагестана.
Это был обозреватель махачкалинской газеты «Черновик» Магомед Магометов. Опрос ему задавал Вадим Дубнов. В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Речь идет о водителе, который перевозил нападавших на Алтаханова. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, отмечается в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В Петербурге собираются подписи под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в защиту журналиста и правозащитника Александра Подробинника в связи с угрозами в его адрес, прозвучавшими после опубликования им комментария к решению московских властей заставить администрацию «Шашлычная антисоветская» сменить название. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции ФРГ. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час». И, как всегда, «Американский час» с Александром Генисом. Итак, «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем нашу программу. Хамовнический суд Москвы приступил к допросу первых свидетелей со стороны обвинения по второму уголовному делу в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя группы Минотеп Платона Лебедева. Напомню, что оба они обвиняются в хищении 350 миллионов тонн нефти. За ходом судебного заседания следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Вот что она передает.
Сегодня в самом начале судебного заседания Михаил Ходорковский выступил с возражением против начала допроса свидетелей, поскольку к делу не приобщены документы, необходимые для защиты. Михаил Ходорковский заявил, что прокуратура скрывает финансово-хозяйственную документацию о движении нефти и ее фактической стоимости. А без этих документов, по словам Ходорковского, он не может задавать свидетелям вопросы, касающиеся его обвинений в хищении нефти и обстоятельств, связанных с этим. Кроме того, без этих документов, как заявил Ходорковский, невозможно установить размер ущерба, о котором говорит прокуратура. А Платон Лебедев, в свою очередь, подчеркнул, что закон дает однозначную установку на то, чтобы ущерб исчислялся из фактической стоимости похищенного имущества, а вовсе не из размера выручки за нефть, как это делает обвинение в данном случае. Кроме всего прочего, Михаил Ходорковский сказал, что нас обвинили в краже нефти, а моя стратегия защиты заключается в том, что вся добытая так называемыми потерпевшими нефть была ими сдана в трубопроводную систему Транснефти, а это исключает возможность кражи. И поэтому, пожалуйста, предоставьте документы, которые вы изымали во время обысков. Однако государственные обвинители ничего по этому поводу говорить не стали, а судья Виктор Данилкин посчитал, что не стоит сейчас удовлетворять ходатайство защиты о приобщении вот таких документов. Ну и все оставшееся время в суде допрашивается Андрей Крайнов. Он был третьим подсудимым в первом уголовном деле против Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, который рассматривал Мещанский суд. Андрею Крайнову назначили условный срок наказания, около 6 лет, хотя государственный обвинитель просил для него 5,5 лет условно. И вот сегодня он дает показания, хотя на самом деле ощущение складывается у большинства присутствующих в зале некого дежавю, поскольку государственные обвинители расспрашивают его об обстоятельствах начала середины 90-х годов, но, собственно, и он дает ровно те же показания, которые уже изучались в Мещанском суде, и не совсем понятно, какое отношение они имеют к доказыванию эпизода, связанного с хищением нефти или легализацией преступно нажитых средств. Государственные обвинители оказались недовольны тем, как отвечает на вопросы Андрей Краснов, и попросили суд удовлетворить их ходатайство об оглашении показаний, данных Крайновым на предварительном следствии. Если эти показания оглашаются, но из них, опять же, совершенно непонятно, какое это имеет отношение к эпизодам, связанным с хищением нефти или присвоением акций Восточной нефтяной компании или легализацией преступно нажитых средств.
О ходе судебного процесса над бывшим главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским и бывшим руководителем группы Минотеп Платоном Лебедевым рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 17:21. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. Там, значит, сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против беспредела в российской армии. Передает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Подписи начали собирать, когда стало известно о двух новых случаях избиения солдат-срочников в Ленинградской области. Один из пострадавших – Дмитрий Федосеев, служивший в Сосновом Бору. В середине сентября он попал в местную больницу, где у него обнаружилось внутреннее кровотечение. В селезенке скопилось 4 литра крови. Врачи с трудом спасли ему жизнь, удалив селезенку. Специалисты юристы уверены, что молодой человек пострадал в результате избиения. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Но правозащитников и отца юноши тревожит то, что в этом деле опять может быть найден стрелочник. Военные утверждают, что Дмитрия избил командир. Отцу известно, что сына избивали несколько человек. В обращении петербуржцев подчеркивается, что после того, как родители Дмитрия Федосеева обратились к солдатским матерям и передали дело огласке, семья стала испытывать давление со стороны военных. Наказывать следует не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто ему попустительствует. Они, как минимум, не справляются со своими должностными обязанностями по соблюдению воинского устава, говорится в письме. Сбор подписей начался не по инициативе солдатских матерей Петербурга, говорит председатель организации Элла Полякова.
Меня очень радует, что это инициатива и не семьи тоже, потому что они сидят с ребенком неотлучно. Это сами граждане уже понимают, видят наконец-то эту жуткую проблему неимоверных страданий мальчишек в армии и уже поднимают свой голос. Другое дело, что, конечно, это не наша тема просить президента о чем-то. Пусть президент нам отчитывается, почему такой бардак в армии. Это наша позиция. Все эти последние дни к нам бегут бегуны из Псковской дивизии, которых обривают брови, водят на ручниках, вешают двери 16 килограмм, по неделям ходят. Поэтому хорошо, что такое письмо наконец-то появилось.
По данным, полученным из открытых источников, военная часть, где служил Дмитрий Федосеев, охраняет Ленинградскую атомную электростанцию. В письме президенту предлагается подумать, какие люди несут охрану таких важных объектов. Все, кого не оставило равнодушным случившееся с Дмитрием Федосеевым, испытывают опасения, что виновные в этом опять уйдут от наказания, как это случилось с другими мальчиками в России, оставшимися инвалидами или погибшими вследствие неуставных отношений, говорится в письме, под которым за сутки подписалось около 1300 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». На волнах Радио Свобода ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Политическая перезагрузка американо-российских отношений, неожиданно зримо заявившая о себе в последние дни заявлениями американского и российского президентов, внушает американским предпринимателям и инвесторам надежду на то, что в ближайшем будущем за ней последует и перезагрузка бизнес-отношений. В прошлую пятницу Американо-Российский деловой совет провел в Нью-Йорке свое ежегодное заседание. Организация, созданная крупнейшими американскими корпорациями, выступает в роли своеобразного лоббиста интересов американских компаний, пытающихся утвердиться в России. Она поддерживает контакты в политическом и экономическом истеблишменте обеих стран. На этот раз тон выступлений известных американских политических наблюдателей был оптимистичным, хотя и не безоговорочно. Первоначальный успех, которого мы добились в последнее время в разрешении застарелых проблем, таких как разоружение, нераспространение ядерных материалов и даже вступление России во Всемирную торговую организацию, заставляет меня верить в то, что прогресс на этом пути может быть достигнут, сказал мне бывший посол США в России, заместитель госсекретаря Томас Питерс. Верит ли он в то, что признаки улучшения двусторонних отношений могут отражать реальные тенденции? Если сравнивать перспективы с недавним прошлым, то поводов для оптимизма немало. Но если задуматься о том, какое количество проблем накопилось за последние 10-15 лет, то оптимизм убывает. Вместе с тем я верю, что и российская сторона, и мы в Соединенных Штатах искренне готовы к улучшению отношений. Американские предприниматели также пытаются ощутить признаки ветров перемен в отношении российских властей к иностранному предпринимательству и замечают их. Вот что сказал мне Ян Калицкий, советник по международной стратегии концерна «Шеврон». Нам внушает оптимизм несколько тенденций. Это и расширение Каспийского трубопроводного консорциума, мы тесно сотрудничаем с правительствами России, Казахстана и с Транснефтью. Это и все более заметные публичные заявления представителей российского правительства о необходимости улучшения бизнес-атмосферы для иностранных компаний, работающих в России. Мы только что услышали заявление из уст представителя российского Министерства экономического развития, развития, о выгодах прямых иностранных инвестиций в Россию. Разговоры об этом идут некоторое время, но это, как мне кажется, первое прямое заявление правительственного представителя на этот счет. У некоторых участников заседания Американо-Российского делового совета вера в стабильность предпринимательского климата в России и перспективы инвестиций непоколебима. Сергей Кравченко, президент филиалов Боинга в России и СНГ, был возмущен попыткой одного из участников дискуссии увязать будущее иностранных инвестиций в России с вопросом о том, кто придет к власти в стране в 2012 году.
Что очень важно понимать, будет ли ситуация в стране стабильна. Пусть она будет не такая, как хотелось бы, чтобы она была по американскому стандарту. Но будет она стабильна или не будет? Можно будет продолжать инвестиции и проекты? Ответ на этот вопрос, конечно, да.
На вопрос о том, как вписывается в эту картину печальная судьба ЮКОСа и других жертв неблагоприятных предпринимательских условий в России, Сергей Кравченко ответил так.
Я абсолютно уверен, что Chevron, ConocoPhillips и другие американские нефтяные компании, несмотря на то, что они очень внимательно изучали дело Ходорковского, все равно сделают все возможное для того, чтобы развивать большие проекты в России. И для них очень важно понимать, насколько устойчиво и стабильно будет это поле, в котором они работают. В области гражданской авиации, в котором я работаю, у меня есть уверенность, что это поле стабильно. И это позволяет нам надеяться на успех.
По мнению президента Американо-Российского делового совета Эдварда Вероны, поводы для беспокойства все же остаются. Это отсутствие законности, коррупция, бюрократия, все еще плохо определенные права иностранных инвесторов. Но об этих проблемах уже открыто говорит и президент Медведев. Мы прекрасно понимаем, что все это невозможно разрешить в одночасье. Американским предпринимателям внушает надежду то, что проблемы в фокусе внимания президента России. Это свидетельствует о том, что существует и воля, и желание справиться с ними. В то время как на восьмом этаже нью-йоркского отеля «Хаят» американские и российские предприниматели давали волю надеждам по поводу улучшения американо-российских отношений, этажом ниже проходила мало кем замеченная пресс-конференция Джемисона Файерстона, представляющего интересы разоренной финансовой фирмы «Эрмитаж Кэпитал». «То, что сейчас происходит в России, это полнейшее разворовывание всего», — говорит Файерстон. «Начало корпоративному грабежу положило дело ЮКОСа. Ныне этим занимаются все — правительство, частные лица. Захват корпорации превратился в выгодное общественно-частное предприятие. Если вы хотите отобрать у кого-то деньги, способ Ходорковский к вашим услугам». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее из пражской студии ведет Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева, а гость нашей московской студии Ирина Хакамада. Она будет говорить об актуальных событиях общественно-политической жизни, о настроениях в российских регионах и о мужчинах в российской политике. Итак, «Время гостей» с Анной Качкаевой на волнах свободы. Сегодня 19 часов. Гость Ирина Хакамада. Слушайте Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который перевозил нападавших. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Как отмечается в только что опубликованном докладе Human Rights Watch, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. В Петербурге ведется сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в защиту журналиста и правозащитника Александра Подробинока. Организация выразила озабоченность в связи с угрозами в адрес Подробинока, прозвучавшими после опубликования им комментария к решению московских властей заставить администрацию «Шашлычная антисоветская» сменить название. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении России российской делегации право голоса в связи с неисполнением Москвой обязательств, взятых на себя после прошлогоднего вооруженного конфликта в Южной Осетии. Иран провел испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. В субботу и воскресенье состоялись также испытания ракет малой и средней дальности. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи попросил военной власти страны дать ей возможность способствовать отмене международных санкций против Мьянмы. И главная международная тема дня. Ангела Меркель будет формировать новое правительство в ФРГ по итогам выборов в Бундестаг. Однако правительство будет сформировано блоком ХДС-ХСС не в коалиции с социал-демократами, а в тандеме с партией либералов, как называют в Германии партию свободных демократов, рассказывает Юрий Векслер.
Блок консервативных партий ХДС-ХСС и социал-демократов традиционно называют в Германии народными партиями. Многие годы именно они занимали первые две строчки по результатам выборов, но ныне обе эти партии неуклонно теряют голоса. Есть своеобразный парадокс в том, что две крупнейшие партии, составлявшие 4 года так называемую «большую коалицию», показавшие на выборах исторически худшие результаты, теперь надолго расходятся в диаметрально противоположных направлениях. Христианские демократы создают новую коалицию с либералами и, соответственно, новое правительство, а социал-демократы отправляются на скамью оппозиции. Успех либералов особенно удивителен, так как зеленые и левые в своих атаках возлагали на их философию дерегулирования экономики особую ответственность за возникновение мирового финансово-экономического кризиса. Ангела Меркель на вопрос, не боится ли она давления со стороны новых партнеров по правительственной коалиции, сказала: «Мы, конечно же, должны будем по некоторым пунктам дискутировать. У нас пока нет с либералами никакой совместной правительственной программы. Но я отваживаюсь сделать прогноз, так как мы осознаем серьезность ситуации в стране, что мы будем пытаться быстро договориться друг с другом и так управлять страной, чтобы число новых рабочих мест росло, чтобы многие рабочие места были сохранены. При этом мы, конечно, сделаем немало и для поддержки образования, и образование останется одной из приоритетных тем. О том, как поддерживать рост экономики, мы не едины во мнениях, но граждане выдали нам кредит доверия для того, чтобы мы могли осуществить нами намеченное». Чего следует ожидать немецким избирателям от новой коалиции? Скорее всего, новым правительством будет окончательно похоронена идея социал-демократов ввести гарантированный минимум почасовой оплаты труда. Возможно, будет принято и решение, отменяющее принятый красно-зеленой коалицией Шрёдера-Фишера закон о постепенном отказе Германии от атомной энергетики. Наиболее сложной и спорной будет для партнеров по новой коалиции необходимая реформа здравоохранения, так как либералы категорически отвергают все обсуждавшиеся и частично уже принятые в этой сфере идеи социал-демократов. Можно сделать еще один вывод из прошедших выборов. Создание правоцентристской коалиции приведет и уже привело к еще большей поляризации в Бундестаге и более сильной оппозиции, так как составляющие ее, помимо социал-демократов, левые и зеленые, достигли на выборах своих исторически лучших результатов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». Накануне стало известно, что в Москве на 62-м году жизни скончался известный кинорежиссер Иван Дыховичный. В последнее время он тяжело болел. Иван Дыховичный был гостем, не раз был гостем студии «Радио Свобода». Вот что недавно он сказал в эфире «Радио Свобода» по поводу состояния российской культуры.
Засилие какой-то очень второстепенный, второго такого вкуса ужасной культуры, особенно в кино. Мне кажется, много таких подражательных и очень плохого вкуса явлений. И это потакается всячески, это развивается. И это общая тенденция, мне кажется. А культура, она мне абсолютно связана с таким нравственным настроем людей. И тенденция такая очень, знаете, вот самая грязно-буржуазная. Вот просто я не могу иными словами это описать. Публика, развращенная вот этим буржуазным, такого помола самого грубого, вот, она даже перестала понимать смысл там какой-то, не ловит никакие образы в картинах, не читает такой двойной смысл, не считывает ничего. Они перестали понимать искусство вообще. Мне кажется, что такая тенденция за 10 лет, вот эти последние, когда эти сериалы, когда вот эти все картины, она привела к деградации полного просто разума, понимаете, вот и разума, и сознания, и так далее. Это явно про это чувствуется. Я просто в залах, люди спрашивают, а что это такое, там, ну, взрослые, как-то неудобно даже объяснять. Вот такая вот, мне кажется, тенденция. Общеполитический настрой в государстве, он такой жандармский совершенно, абсолютно жандармский. Все это руководство странное, оно ведет себя, ну, как крепостные вот помещики такие вот. Ну, как они ездят по дорогам, как они к нам относятся, вообще что, как они рассуждают. И абсолютный возврат к тоталитарной такой системе. Ну, робкий такой, ну, все слышно. И я вот написал сценарий про Маяковского, про последние его 3 дня. И, в общем, это не про Маяковского история, просто про героя такого очень мощного человека, талантливого, который попал вот в этот вот 30-й год. Понимаете, 30-й год Сталин предложил себя как так вот, и вся интеллигенция его полностью приняла, так сказать. Они сказали, ну, вот наш герой, он нам сделает жизнь красивый, он нам сделает, ну, чтобы мы просто ни о чем не думали, ну, дайте нам просто пожить как-то нормально. И отдали себя в руки этого человека. Ну, а что дальше было, вы все знаете. И вот такая убогая обстановка, я бы сказал, даже не первое время чему, а какой-то такой вальсирующие люди, которые ничего не понимают, что делают. И одни бегут, другие там оказались ложные богатые, такие как ложные, знаете, белые бывают. Вот не бывают таких грибов, которые вдруг оказалось, что у них никаких состояний нет, и все это было фикцией, все это было полным мыльным пузырем. Это такая печальная картина. Но я думаю, что этот кризис для нас может быть каким-то очистительным, потому что мне кажется, что они играют с огнем, потому что они потакали фашизму полному, понимаете? На всех телевидениях абсолютно проповедуются идеи Муссолини, чистый Муссолини, понимаете? Я просто слышу, я участвовал в такой передаче с Веллером, таким чудесным человеком, и он говорит просто то, что говорил Муссолини, слово в слово, и он выигрывает, люди ему аплодируют, хлопают. Ну, конечно, народ всегда ошибается, но знаете, эта ошибка будет стоить нам очень дорого, очень дорого.
Это был фрагмент выступления Ивана Диховичного в эфире «Радио Свобода. Похороны режиссера, который скончался в Москве на 62-м году жизни, состоятся завтра».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас рубрика «Мировая политика». Папа Римский Бенедикт XVI молебном в городе Млада Болеслав завершил пастырский визит в Чешскую Республику. Об особенностях этой поездки с римским журналистом, специалистом по Ватикану Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Чехия – одна из самых атеистических стран Европы. Несмотря на огромное количество церквей, религиозных объектов и долгую религиозную историю страны, тем не менее, в Чехии значительно больше атеистов, чем людей верующих. А с какими сложностями в этом отношении сталкивается Папа Римский и какова, собственно, сверхзадача такого рода визита?
Я думаю, что они представляют себе очень хорошо эту ситуацию, и, может быть, именно поэтому Чехия была выбрана, потому что здесь тасуется колода, и выбирается страна, в общем-то, по многим параметрам, в том числе и географическим, конечно, потому что по статистике, по крайней мере, папа Ратцингер ездит с такой же периодичностью примерно, как и папа Войтыло, то есть 3 поездки в год, вот сейчас уже 4,5 года понтификата, значит, вот 13-й визит. Плюс нужно показать, что он в седле после недавнего вот этого неудачного падения, и он сломал себе руку в запястье, и с одной стороны, это наименее трудная поездка с технической точки зрения, потому что это короткие расстояния, в отличие, скажем, от 2 предыдущих этого года, посещение 2 африканских стран, это Камерун и Ангола, а затем поездки на Святую Землю, на Ближний Восток. Он не привык вообще ездить такие на легкие фронты. Конечно, просто по своей стилистике и вообще в силу своего мышления, естественно, он не застряет эти вещи, но говорится о том, что без влияния религии, без церковного влияния никакая общественная жизнь невозможна, и ставится в укор тому периоду, который так долго закрывал как бы эту возможность деятельности церкви, речь идет о коммунистических годах.
Обычно Ватикан ожидает каких-то конкретных результатов? Второе крещение Чехии, что-нибудь такое?
Нет, нет. Я думаю, что они достаточно реалистично относятся к тому, что это все делается исподволь, и никаких заявлений даже с политической точки зрения просто нельзя ожидать. Каждая принимающая сторона решает при этом какие-то свои проблемы, то ли в связи с предстоящими выборами, то ли в связи с внутриполитической ситуацией. Естественно, большое внимание, повышенное внимание мировой прессы к передвижениям понтифика. Это традиция, и это, понятно, Вселенская Церковь, где-то 1 400 с лишним миллионов человек. А дальше, конечно, уже идет подковерный какой-то разговор, связанный с компенсациями за конфискацию церковных земель и объектов, с неподписанным конкордатом. Чехия одна из немногих европейских стран, которые не имеют конкордата со Святым Престолом.
Предыдущий Папа Римский, любимый общественностью Карл Войтыла, был отчасти шоуменом, был человеком экстравертным, легко общающимся с публикой. Папа Ратцингер другого политического темперамента. Кто-то работает в Ватикане, принято ли это, работать с имиджем? Кто-то может папе давать советы, что он должен быть более открыт и вести себя как-то с молодежью по-другому?
Ватикан старается идти в ногу со временем. Причем старается, я бы даже сказал так, несколько демонстративно. Вот появляются различные электронные варианты распространения всяческих материалов и авторских, и папы, и о его деятельности в интернете, в радио, СМС посылает. И, конечно, вопрос об имидже изучается. Одним из имиджмейкеров нынешнего папы был приглашен, скажем, Франко Дзефирелли. Это известный итальянский вообще мировой режиссер. Он немало уже папа, но, тем не менее, он больше знает про то, как нужно выглядеть, значит, на экране. И видно, что кто-то этим делом серьезно занимается, потому что за Сикстинской капеллой, за стеной росписи Микеланджело, Страшного суда, алтарная стена, там есть такая дверца, лесенка поднимается, и там ризница, папская ризница. И вот в этой папской ризнице есть небольшой такой музей подарков, ну, там есть и просто там стол с сукном, на котором гладят там одежду на сегодняшнюю церемонию, ну, и висят разнообразнейшие всякие одеяния, парадные, повседневные. Этот гардероб сейчас как бы пыль с него стряхнута, и он появляется очень часто в традиционных каких-то стилях. Ну, вот таких вот традиционных одеждах, которые многие давно папы не носили, кстати говоря. Он придает значение вот этим таким традициям. Не только потому, что он долго был на должности хранителя традиций. Это делают и его помощники. Но не всегда удачно, потому что очень много нареканий к его выступлениям бывает и прочее. Но на некоторые они не обращают внимания, некоторые они подчеркивают, что это хотел сам понтифик. Так что тут очень сложно разобраться.
Вы знаете, в Чехии Папу Римского ожидали примерно как поп-звезду. Вот Мадонна недавно была в Праге, и сопровождение медийное в газетах, на телевидении, мне показалось, можно запараллелить, потому что о папе пишут много, но в основном обращают внимание не на религиозное, не на духовное его наследие, не на духовный облик его. Вот что одевает, какую обувь носит, митра, тиара и так далее и тому подобное. Огромное количество вот такой информации для субботних воскресных газет. Вот вопрос духовного значения католической церкви в данном случае. Не просто вот приехал некто Папа Римский, и мы под него станцуем какой-то народный танец и примем его так же, как мы принимали Мадонну. Видят ли в опасности возможность того, что в общественном осмыслении всего этого дела будет вот эта теологическая, духовная сторона вообще оттеснена куда-то на третий, на четвертый ряд?
Я думаю, что, конечно, это неизбежное совершенно явление в современных вообще условиях медийного рынка. Это совершенно нормально. Я только думаю, мне кажется, что для самого папы это не имеет большого значения. Он рассматривает все равно это как повод, как возможность сказать то, что он думает.
Это был специалист по Ватикану, журналист Алексей Букалов, об итогах поездки Папы Римского Бенедикта XVI в Чехию. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который привозил нападавших. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в защиту журналиста и правозащитника Александра Подрабинока. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В ближайшие несколько минут программы «Время свободы» отвлечемся от большой политики, поговорим о науке, о научных достижениях. Физики Московского государственного университета запустили на околоземную орбиту новый спутник под названием «Татьяна-2». Какие научные результаты можно будет получить с помощью аппарата, названного в честь покровительницы российского студенчества святой Татьяны? Это выясняла научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Экспериментальный микроспутник «Университетский Татьяна-2» уже не первый геофизический спутник Московского государственного университета. Его предшественник «Татьяна-1», запущенный в январе 2005 года, проработал на околоземной орбите около 2 лет. Теперь МГУ, научно-исследовательский институт ядерной физики, совместно с несколькими университетами Южной Кореи и Мексики решили отправить на околоземную орбиту новый, более оснащенный научной аппаратурой спутник. «Татьяна-2», как и «Татьяна-1», предназначена для выполнение международной научно-образовательной молодежной программы. Но специалисты считают, что такого рода спутники могут быть полезными и для большой науки. Чем же? Одно из важнейших направлений, для которого нужны наблюдения подобных спутников, это изучение световых явлений в атмосфере Земли. Дело в том, что только в последние 20 лет физикам удалось зарегистрировать прежде неведомые высотные разряды. Наблюдать их с Земли очень сложно, так как они возникают над грозовым облаком. Многие из них имеют поэтические названия. Например, красные спрайты, названные так в честь духов воздуха, это огромные вспышки, которые идут от облаков вверх к ионосфере на высоте 50-60 километров. Есть еще и голубые джеты, самые загадочные и трудные для наблюдения высотные разряды. Они похожи на узкие перевернутые конусы, которые стартуют с верхнего края облака и достигают высоты примерно 40 километров над землей. А самые короткоживущие из высотных разрядов – эльфы. Их наблюдают в верхней части ионосферы на высоте 80-100 километров. Подробное изучение этих явлений только началось, и ученые пока не создали завершенные достоверно теории, объясняющие их природу. А понять, как и почему возникают такие разряды, очень важно, прежде всего для того, чтобы иметь возможность контролировать безопасность полетов как гражданской, так и космической авиации. Об исследованиях высотных разрядов рассказывает старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
Спутники типа «Татьяна», они способны давать информацию еще о характеристиках, которые обычно с Земли не видно, и глазом тоже. Это спутник «Татьяна-1», он регистрировал ультрафиолетовые вспышки. В очень узком диапазоне, правда, волн 300-400 нанометров. И вот эти вспышки «Татьяна-1» были систематизированы, очень многие измерения этих вспышек, и было показано, что они в основном распределены на поверхность океана. И мы вот показали с Геннадием Милихом недавно, что эти вот вспышки могут быть связаны с гигантскими блуджетами, которые имеют действительно такое же распространение.
А вы использовали именно данные со спутника «Татьяна-1»?
Более того, эти данные со спутника «Татьяна-1», они стимулировали нашу работу, и мы использовали данные, и мы показали, что эти вспышки могут быть генерированы развивающимися гигантскими блуджетами, и показали, что теоретически предсказанный импульс ультрафиолетового излучения, такого рода вспышка ультрафиолетового, может быть генерироваться блуджетами. Самое интересное, что на спутнике «Татьяна-1» регистрировалась не только форма импульса, но еще была возможность оценить при этом измерении мощность источника ультрафиолета, то есть количество фотонов, излученных за время вспышки. И это тоже дало возможность сравнить теорию с экспериментом и действительно показать, что такого рода вспышки с длительностью там несколько миллисекунд, которые вот обнаружены как спутником Тиан-1, могут быть как раз порождаться развивающимися гигантскими блуджетами.
На вновь запущенный спутник, который выведен на орбиту высотой 820 километров, установлено 8 приборов различной научной аппаратуры. Михаил Шнейдер считает, что это сильно дополняет его возможности. В связи с этим, как могут быть использованы данные, которые ожидается получить от «Татьяны-2»?
«Татьяна-2» дает гораздо более широкие возможности для выяснения источника, потому что, во-первых, аппаратура на «Татьяне-2» позволяет фиксировать не только ультрафиолетовое, но и инфракрасное излучение, и также стоит на борту «Татьяна-2» телескоп, который, может, я так считаю, позволит увидеть еще и видимое изображение источника принимаемого излучения. Но также, я вижу, стоит на борту детектор пульсации потока заряженные компоненты. Я думаю, что это очень ценная информация можно получить для исследования космического излучения.
О том, какие надежды возлагают ученые на работу нового спутника, запущенного Московским государственным университетом, рассказывал старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
С Михаилом Шнейдером беседовала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. В Москве 17:52 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередной час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американский режиссер-документалист Майкл Мур, известный прежде всего своей работой 9.11 по Фаренгейту, создал новую актуальную работу «Его отклик на всемирный финансовый кризис». Доступными ему художественными методами Мур пытается доказать популярный в определенных кругах тезис о неминуемом крахе капитализма, рассказывает Алан Давыдов.
55-летний кинорежиссер Майкл Мур знает, как выбирать темы. По мнению многих, его предыдущая лента 2007 года «Здравоизвращение», критикующая нынешнюю американскую систему медицинского страхования, фактически дала старт нынешним дебатам о реформе этой системы. В фильме 2004 года «9.11 по Фаренгейту» Мур критиковал и обвинял президента США Джорджа Буша младшего. Нынешняя работа называется «Капитализм. История любви» и является попыткой исследования природы экономического кризиса, начавшегося в позапрошлом году. Этот повод, по словам критиков, дал возможность Муру излить многое из неограниченного запаса негодования, которое он испытывает по отношению к рыночной системе, вышедшей, по его мнению, из-под контроля. Об аморальности и античеловечности этой системы у него говорит священник. Издевка – постоянный режиссерский прием Мура. В одном из эпизодов он подъезжает в инкассаторской машине к банку на Уолл-стрит и требует от ошеломленного охранника, чтобы ему вернули народные деньги, выданные на спасение финансовой системы. Мы пришли, чтобы вернуть деньги американскому народу. Складывайте сюда, пожалуйста. У меня есть дополнительные мешки. Все 10 миллиардов долларов, видимо, сюда не войдут. Но мы хотим, чтобы нам вернули наши деньги. Среди осуждаемых им проявлений капиталистической системы, Майкл Мур выделяет ментальность азартных игроков, присущую, на его взгляд, людям с Уолл-стрит. Перевод некоторых американских тюрем на коммерческую основу. Связи финансовой компании Goldman Sachs с политиками в Вашингтоне, обнищание пилотов гражданской авиации, бум банкротств домовладельцев, а также последствия неудержимой алчности. По мнению Мура, глобальная рецессия подписала смертный приговор капитализму. Капитализм в прошлом году сам доказал, что обречен на провал. Его основополагающие принципы, такие как свободный рынок, свобода предпринимательства, состязательность, просто рассыпались в прах. Как только все эти финансовые и страховые компании потеряли наши с вами, по сути, деньги, они побежали к федеральному правительству за финансовой поддержкой. Не дать не взять обращение за пособием по безработице. Чистой воды социализм. На мой взгляд, базовый принцип капитализма – пан или пропал. И те, кто достоин выжить, выживают. Ошибающиеся идут ко дну. Что случилось у нас? Те, кто виноват в крахе системы, получили поддержку от правительства. Американцы в ужасе от того, что мы увидели. Ребята с Уолл-стрит создали виртуальное казино, в котором крутились наши пенсионные фонды. Затем пошли в ход страховые полисы и кредитно-дефолтные ценные бумаги.
В противовес нынешней реальности Мур предлагает мечту президента Рузвельта, выдвинувшего в 1944 году идею принятия второго Билля о правах, который, в частности, гарантировал бы каждому американцу хорошую работу, приличный дом и уверенность, что его не уволят. Американская критика дает новому фильму Майкла Мура неоднозначную оценку. Обозреватель журнала New York Magazine Дэвид Эдельстин называет эту ленту кинематографическим цирком, дезориентирующим и беззастенчиво односторонним. Я бы не назвал эту ленту документальной. Это язвительный комический монолог, обильно приправленный пафосом. Мур использует назидательный тон, заимствованный из кинодокументалистики 50-х годов. Дескать, вот так, ребятки, на самом деле работает наше общество. Многие терпеть не могут такой покровительственный тон. По содержанию лента имеет широкий охват, но глубины в ней почти нет. Он начинает продажи с молотка домов обанкротившихся домовладельцев, попутно слегка затронув хищническую систему кредитования. Он проводит параллель между падением Римской империи и нынешним мировым доминированием США. Он пытается сравнить курс Рональда Рейгана и его сторонников в корпорациях на ослабление регулирования с государственным переворотом. Кинокритик из газеты Los Angeles Times Кеннет Турен отдает должное комизму Майкла Мура. Широкий тематический замах Мура выглядит намного интереснее, чем сконцентрированность иных режиссеров. Он замечательно демонстрирует свою любовь к фиглярству. Он опоясывает Уолл-стрит желтой полицейской лентой, используемой на месте преступления. Он подъезжает на бронированном автомобиле к штаб-квартире финансово-страховой корпорации AIG и требует, чтобы она вернула федеральные субсидии, выданные на ее спасение. Главный посыл Мура, который он неистово отстаивает, это то, что капитализм является схемой получения прибыли буквально из всего. По его словам, эта система привила американскому обществу культуру, в соответствии с которой единственной ценностью являются деньги. Основатель леволиберального онлайнового ресурса Huffington Post Ариана Хаффингтон считает новую работу Майкла Мура в целом справедливой и реалистичной лентой. И все же она не согласна с основным утверждением автора о том, что капитализм – это зло. То, что мы имеем сейчас, это не капитализм, пишет Хаффингтон. Она советует обязательно посмотреть фильм президенту Бараку Обаме и каждому американцу. Фильм «Капитализм. История любви» уже был представлен в этом месяце на кинофестивалях в Венеции, Торонто и Нью-Йорке. Всеамериканская премьера фильма состоится 2 октября.
Этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни. Это главный вывод доклада, представленного правозащитной организацией Human Rights Watch. Подробнее об этом докладе в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинорежиссер Майкл Мур разоблачает пороки капитализма.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин считает, что двадцатка – это перебор.
Право автора.
Антисоветского – это просто-напросто шашлычное, считает журналист Елена Власенко.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.